Ну что, всем привет.
Привет-привет.
Привет.
Да, сегодня мы записываем подкаст о семейных ценностях и об их важности. На самом деле, конечно же, не совсем все так. А мы поговорим про семью, как в книжках Роулинг она представлена, и какие вообще семьи там играют какую роль. И сегодня у нас гости, помимо меня и Оли.
Еще раз всем привет. И напоминаем, что вы слушаете подкаст «Люмус в темном царстве».
Конечно же, именно его. С нами сегодня Маша, моя коллега и такая же фанатка Гарри Поттера, как и мы, а может быть даже и больше, кто знает.
Вот сейчас как раз и узнаем.
Ура! Всем привет.
Да. Ну что ж, после такого живописного анонса, Оля, скажи, пожалуйста,
да.
Маша, и ты тоже, надо не забывать, что я обращаюсь не только к своей сестре. Встречали ли вы такую вещь, как в моем любимом, нежно любимом фан-сообществе, как всяческая, так сказать, критика семьи Уизли?
О, да.
Да. Да.
Ну-ка, расскажите-ка, что вы встречали?
Ну, я это встречала, когда бороздила просторы ТикТока. Где-то в начале этого года, там, в прошлом году. И как раз натыкалась на какие-то такие вот посты, замечания про то, что вот, дескать, какая-то все-таки... Вот Роулинг описывает семью Уизли как такую вот, ну, дружную, замечательную, все там друг друга любят, все такое. Но на самом деле там же какой-то, там чуть ли не абьюз там вообще есть. Ну, я так немножко утрирую, ну, недословно, но тем не менее что-то. И вот детей она ограничивала, миссис Уизли, и Рона она вообще так не любила. А вот то ли дело вот семья Малфоев. Вот,
почему это же самая нежно любящая семья.
Да, вот они как раз вот вообще-то, у них как раз-таки все более нормально как раз-таки по сравнению с семьей Уизли. И вот тоже очень любят многие это противоречие такое вот, ну, что вот семья Уизли вот, бедная, ну, многодетная, а вот семья Малфоев, вот они богатые, но вот ребенка только вот один, что вот они, дескать, они типа вот поумнее, понимают, что... Я не знаю, как это связано, вот, не спрашивайте. Но вот, например, я вот такое слышала. Маш?
Да, это удивительное рассуждение. Я недавно наткнулась на интереснейшую в кавычках статью, где сравнивались Уизли и Малфои. И там был такой тезис, что отец семейства Уизли вот такой витающий в облаках, интересуется маглами, а ради своей семьи-то не может пойти и заработать лишнюю
не
денежку. Не мужик.
Вообще,
а вот Малфой-то какой молодец. Мужчина – мечта просто.
Так вообще, что походу, он вообще не работает.
Он не работает, кстати.
Аристократы не работают.
Он был вот попечителем, сколько мы знаем, в школу Хогвартс, но вот в конце второй части его исключили.
Как за каменной стеной.
Исключили из попечительского совета, как мы помним.
Судя по тому, как страшно было в Хогвартсе в некоторых местах, плохой он был попечитель.
Ты что, тебе на это скажут, Маша, это Дамблдор плохой директор?
Да.
Это же он все допускал.
А Малфой, наоборот, старался все вот для детей.
Да,
вот все
чтобы
вот,
нежные, да. Хрупкие души и телеса детишек не были повреждены, так сказать. Ой, фу.
Вот загнула.
Да, такой примитивный взгляд мне лично очень противен. И знаете, что, как так сказать, у нас там люди узнали, что такое абьюз, харассмент, свои границы, что-то, как их отстаивать, вот это все, но что-то забывают про то, что вообще-то есть и чужие, так сказать. И вообще, набравшись какого-то количества терминов из психологии, такие стали очень грамотные, но применяют часто вообще не в тему. То есть как бы... По отношению к миссис Уизли применить вообще к семье Уизли слово «абьюз» мне кажется как минимум странно. Я сейчас вот разверну свою мысль таким образом. Если происходит в каком-то коллективе, не знаю, там конфликт, недопонимание или ну, что-то негативное, что принято называть, да, какие-то, в общем, кем-то из участников этого события проявлены негативные эмоции, назвать это абьюзом, ну, это не является абьюзом, и нет ничего... Страшное слово сейчас скажу. Нет ничего страшного вообще-то в том и ужасного, что происходят вообще-то конфликты.
Ну да, потому что конфликты – это естественная часть нашей жизни, в общем-то, ну как бы это тоже страшно не звучало.
И... Конфликты среди братьев и сестер, да. Среди родителей, детей.
Среди коллег, да. И через конфликты мы же как раз-таки растем и как раз-таки узнаем, понимаем, что мы там делали, может быть, что-то не то, или наоборот как раз, что нужно делать как-то там, ну и так далее. Мы растем как раз через конфликты, я бы даже так сказала.
Получается, что человек один соприкасается как бы с другим, фигурально выражаясь, и часто это соприкосновение может быть неприятным. И это то, на самом деле, с чем столкнулся Драко Малфой, выйдя, так сказать, в мир, из, будучи избалованным ребеночком, так сказать, любимым, встретившись с Гарри, на которого он глаз не в слэш смысле положил, а, безусловно, и увидев, что нет, не все хотят с ним дружить и общаться с таким распрекрасным, как ему, видимо, казалось, и страдал потом еще сколько лет. То есть, ребят, сорян, но так не работает. Нет ничего страшного в том, что в вашей семье все не идеально, такое просто не может быть.
Да.
Просто потому что не может быть. Спасибо, что соглашаетесь со мной. Я как всегда чувствую себя...
Ну и никто не идеален.
Ну, собственно, на этом можно выпуск завершать. Все сказали, что хотели.
Ну, вообще, мне кажется, все равно интересно было бы рассмотреть семью Уизли, вообще членов этой семьи.
Поподробнее.
Да, поподробнее. И вот все-таки... Каковы бы заслуги родителей мистера и миссис Уизли? Они очень велики на самом деле. Так-то без шуток в глобальной картине.
Но они даже... живут в богатом доме, да. Значит, это не важно.
Даже, кстати, не в глобальной картине, а в целом как бы то, что они дали своим детям, это очень-очень важно. И далеко не каждый родитель может такое дать.
А что ты имеешь в виду?
Ну, прежде всего, важность каких-то моральных ценностей. Ну, все-таки, да, любовь они тоже именно какую-то дали. И постепенно, ну, как бы вот у всех это проявлялось по-разному, тоже ввиду характеров, там, например, того же Рона там, или Перси было так, с этим сложнее, может быть. Но вот, например, как мне кажется, там, близнецам там, или, может быть, Джинни, хотя, опять же, мы их внутренний мир недосконально знаем, что неважно, там, бедные, богатые или нет, но вот как-то не это самое главное. Конечно, это очень здорово, хорошо, но не это самое главное.
Да. И мне кажется, вообще одна из основных черт Уизли, несмотря на всю их бедность, несмотря на разность характеров, они всегда друг за дружку стоят горой, в отличие от тех же Малфоев, у которых в самом конце произошел серьезный такой раскол, который, на самом деле, зрел, мне кажется, с самого начала все Поттерианы.
Как ты его опишешь?
Ну, вообще, для меня, наверное, самым горьким таким моментом в книге, что касается самого Малфоя, хоть я его терпеть не могу.
Младшего Драко.
Да, младшего Драко. Мне было очень жаль его в какой-то момент, поскольку я видела его несогласие с отцом, я видела то, как он вообще против всей этой истории с Волан-де-Мортом, что ему все уже давно разонравилось, но он не смеет даже поднять голос против отца. И вообще, мне кажется, это страшно, когда ребенок не имеет возможности просто поговорить с родителем, нет вот этого уровня доверия, в отличие от семьи Уизли, где все друг на друга кричат, ругаются, вот, но при этом они имеют возможность обсудить проблемы. И мне кажется, это ужасно здорово. Ну, кроме, конечно, крысы Перси, которые всех кинул.
Вот, кстати, да, вот такой тоже момент. Мне кажется, даже вот можно это подтвердить, вот твои слова вот, в плане Уизли, что вот в 7-й книге, как раз, когда ребята вот, они находились в норе, и как раз все равно уже там, собирались ее покинуть, и, в общем-то, все это знали, тоже мистер и миссис Уизли это знали. Ну, миссис Уизли, да, конечно, она была с этим как бы не согласна, но, как сказал про нее Рон, ну, пока мы не уйдем, она все равно не согласится. Но при этом мистер Уизли, он был с этим согласен, и он тоже там помогал же ребятам, ну, близнецам, по-моему, как раз-таки Рону упыря закладывать, как раз, который прикидывался Рону.
Сообщником.
Да, и в целом как-то вот он, да, кстати, он больше был настроен, скажем так, типа, что, ну, это их путь.
А это
да.
Же не в первый раз.
Да.
Помнишь, вот помните, сорян, во второй книжке есть четкое впечатление, что близнецы и Рон отправились на машине за Гарри, ну, как бы... Не просто так. Там очень интересная реакция в книжке мистера Уизли. Он такой, типа, ой, Гарри, ты здесь, что ли, да? И как оно прошло? То есть я хотел сказать вот это вот
всё. Было очень это необдуманно, это было очень безответственно. Вы что?
У мистера Уизли есть вот эта вот авантюрная такая жилка, и он, безусловно, уважает своих детей. Причем похоже, что с Фредом и Джорджем у них вообще особый коннект. Да, и я еще вспомнила, Маш, когда ты говорила про невозможность достучаться до родителей, показательно также сцена из «Тайной комнаты» в магазине «Горбин и Берг», по-моему, он, да, называется?
Мне кажется, что-то да.
Что-то у меня вылетело из головы, извините. Когда Гарри подсматривает...
Ну, подслушал, да, и подсмотрел.
Подслушивает да. То, как Драко и Люциус между собой общаются, и мы видим, что просто Люциусу вообще не интересен Драко. Такое бывает, согласитесь. И Драко все о своем, то он там, он, по-моему, постоянно заговаривал
про
этого несносного Поттера, которому там и метлу, и все, что только нет, и там вот, и в общем...
И вот и Гермиона Грейнджер там тоже вот любимчик ходит.
Он про все свои
ходит,
триггеры
да.
говорил практически без остановки, и Люциус настолько был вообще пофиг. Ну, то есть детский лепет какой-то, у него же важное дело.
Да, он занят.
Серьезный папаша. Вот. Ну, в общем,
серьезный дядя.
И это довольно, на самом деле, это и комично, и довольно такая грустная сцена, потому что она показывает про то, что Драко вообще-то, ну, у него, по сути, с родителями нет определенной близости. Да, там есть момент, что его очень любит, конечно же, его мать, и с матерью как будто бы там больший коннект.
Да, Но там как будто бы болезненная близость. То есть он для нее такой свет в оконце, и при этом у нее также нет коннекта с мужем. И это все какая-то очень грустная история, учитывая, что они все вместе живут и, казалось бы, должны ладить.
Люциус как будто бы очень такой, скажем так, у него как будто бы болезненное самолюбие, как мне кажется, и поэтому все эти вот неудачи, с которыми он сталкивается уже будучи пожирателем во Вторую войну, он, так сказать, довольно болезненно воспринимает все это дело. И, ну как же, почет древней семьи Малфой, все дела, а тут такая опала. Я помню, что когда читала шестую книгу, для меня было таким интересным вообще моментом то, как Драко себя вел. Уже какой-то другой оттенок появился. Он, в принципе, раньше появился в отношении Драко к своему недругу Гарри, но тут как будто бы стало все еще серьезней. Мы видим сначала его там всячески распускающим перья перед своими сокурсниками Пенси Паркинсон в начале, как потом потихонечку
поддавался, он, да, всячески
мрачнеет, сдувается, и то, как с Гарри у них вот это их отношение выходит на какой-то новый уровень взаимный, и не то чтобы даже неприязнь, а как будто бы еще и понимание. И как будто бы, опять же, так получилось, что Драко на самом деле действительно нужен был друг, то есть который был бы с ним на равных, потому что, ну, Крэб и Гойл, извините.
Они, конечно, не друзья совершенно.
Это типа телохранители, ну, да, скорее. Да. Вот. А Гарри, конечно же, Драко рассматривал как равного себе соперника, и, в общем-то, при других обстоятельствах, скорее всего, мы можем представить, что, возможно, да, там могли бы быть какие-то отношения скорее со знаком плюс.
Да, и, кстати, что даже интересно, вот про отношения, как возможные какие-то дружеские отношения Гарри и Драко, ведь, если мы вспомним, опять же, ну, сцену с первой книги, когда вот они познакомились в магазине мантии. Во-первых, Малфой сам начал с ним разговаривать, и поэтому тоже такой же момент есть, что с точки зрения чистокровности этой пресловутой, Гарри же не ровнее Малфою, то есть он же полукровка, ну, то есть прям полукровка, но как бы у него тут мама, она из маглов тоже вообще была, и не прям такой, как чистокровный, там, это как вот семья Малфоев, и, причем Малфой же там с обеих сторон, и по отцу, и по матери, там же, ну, идет. И но при этом все равно как бы Малфой младший готов был принять его как равного.
У Драко был потенциал к такому вот бунту против родителей, против родительских устоев, но не сложилось до конца. В какой-то момент это все-таки произошло в той или иной форме, но не так, как опять же, как могло бы быть.
И куда более болезненно.
Ну и в этом, кажется, конечно же, ответственность его родителей, не только его самого, как мне кажется. Мы сейчас поговорили немножко про отношение Драко к Гарри, но что касается отношения к Рону и вообще к семье Уизли, то тут вообще интересно, они реально как такие Монтеки-Капулетти, что-то
абсолютно
такое.
Абсолютно антиподы, да.
Тут вообще ничего не может быть. Тут уже прекратить эту вражду как будто бы кажется практически невозможно, потому что никто из участников, в общем-то, этого не хочет.
Ну да, но даже...
Разные ценности базовые.
Даже вот опять, если немножко промотать вперед уже к концу седьмой книги, в этот раз уже к эпилогу, там же, когда они встречаются, вот они вот видят друг друга на платформе «Дети три четверти», и Рон, конечно, немножко подшучивает, типа, что вот давай там, типа, не дружи с ним, там, это, с сыном, это, с этим маленьким Скорпиусом. Но Гермиона ему серьезно говорит, ну, в общем-то, вполне резонно говорит, что, слушай, дети еще в школу не пошли, ты что, их уже настраиваешь друг против друга? Он такой, ну, ты права, но все-таки, ну, не особо с ним дружи, ну, так это, ну, не надо.
Это смешной момент.
Ну да, но вот, тем не менее, все-таки даже вот настолько все равно, как бы, да, это там уже так через юмор, это все как-то по-доброму, но все равно даже настолько это как бы вот осталось.
Нас как будто бы сразу выбрасывают в эти обстоятельства. Нам не рассказывается изначальная причина этой ненависти двух семей друг к другу. Просто они по дефолту друг друга терпеть не могут.
А как будто бы это, знаешь, косвенно рассказывается, как я сказала, на уровне ценностей. Uh-huh. Потому что мы видим, да, что для Уизли они такие все... Эгей, для них нет никакого греха на самом деле тусить с маглами.
Ну да.
Несмотря на то, что, если говорить конкретно про Молли и Артура, это два чистокровных волшебника, да, из древних родов оба. Плюс важно то, что Малфой себя в целом по умолчанию ставит выше других. Не только по праву того, что они волшебники чистокровные, но по праву именно такого аристократизма, вот этого
богатство,
всего, богатства. Да. Ну, как так же, кстати, и Блэки.
Да, ну, это одного поля ягоды все.
Да-да-да, и получается, что это просто так повелось, некие такие семейные ценности, передающиеся, да, от поколения к поколению. Было бы, конечно, здорово, если бы в какой-то момент это все могло бы поломаться. Потому что если и дальше, как вот Рон, ты сейчас говорил и сказал, вот с этим не дружи, пожалуйста, если так и будет дальше продолжаться, то эта песенка будет вечной. чего-то продуктивного не выйдет, да, то есть это будет продолжаться дальше и дальше, это какая-то цепочка ненависти, чего, конечно, в идеале быть не должно.
Но ведь это в какой-то момент поломалось на Сириусе Блэке? Он ведь сделал выбор в другую сторону.
Вот, да. Правда, в итоге и род Блэка впервался, потомков-то как-то так и не осталось.
Ну, что теперь поделаешь?
Да.
Но вот про Рона вообще тоже хочется немножко поговорить чуть подробнее, потому что все-таки это далеко не такой простой персонаж, как может показаться, или какой он даже, мне кажется, сделали в фильме.
Ой, ну слушай, фильм это вообще...
Ну да, там мы как-нибудь тоже будем отдельно возвращаться к ним, ругать их.
Ой, сейчас, слушай,
клуб
можно...
фильмов.
Клуб ненависти. Во, я только хотела спросить, Маша, в двух словах, как ты вообще относишься к экранизациям?
У меня достаточно сложная с ними история. Дело в том, что я почему-то начала смотреть «Патриану» со второй части, которую все дружно ненавидят.
Да?
Да.
Почему ее ненавидят? Я первый раз об этом слышу.
Почему-то все мои знакомые твердят мне, что это самый их нелюбимый фильм.
Именно фильм?
Именно фильм. Причем мне он не понравился, мне кажется, из-за визуализации Добби. Я прекрасно отношусь к книжному персонажу, но вот именно экранизированный чувачок мне ужасно не понравился. Мне было ужасно неловко, когда он устроил дебош в квартире Гарри. И я думаю, ну как же он может так поступать с ним, какой кошмар. И, может быть, из-за этого мне не понравился и фильм. Но, да, экранизация, мне кажется, они просто не раскрыли персонажей настолько, насколько мне хотелось бы. Я понимаю, что это разные языки, но не мое, не мое.
У нас консенсус.
Не наша чашка чая, да.
А ты говорил, что у тебя есть подруга, которая любит только фильмы, да?
Она, нет, ей понравились и книги, но она с ним познакомилась уже после фильмов, и, возможно, поэтому она не прониклась именно настолько, насколько
вот видишь,
меня.
Мы с Олей как раз тоже начали свое знакомство именно с фильмов, потом уже прочитали, но для нас книжки — это такая любовь number one.
Ну да.
Абсолютно. Хорошо, ну, чтобы ты погрузила в контекст. На самом деле, я думаю, что, может, можно было спросить с самого начала, но...
Ну, спросили, как спросили.
Да, у нас, естественно, образом идет разговор. Как будет всплывать, так и будет. Всякое вот. Всплывать будет.
Я бы хотела все-таки вернуться к Рону, к тому, про которого я сказала, что все-таки это далеко не такой простой персонаж, как может показаться, потому что на самом деле не тараканов даже, но каких-то своих, ну, его личных таких проблем.
Тараканчиков у него
Да.
Я бы сказала. И они такие еще, ну, такие крепенькие, жирненькие.
Их действительно довольно много. И это и такое же честолюбие, которое у него тоже есть, и, ну, не слабее, чем у Перси, на самом деле, оно... Потому что для Рона, как младшего сына в семье, то есть, да, там еще и Джинни, ну, Джинни девочка, это другое. Да. А вот для Рона, как раз-таки, как младшего именно мальчика, младшего сына, для него вот тоже вот есть это такая, ну, как проблема, вот это вот желание вот доказать всем, что... Он об этом даже говорит, кстати, при знакомстве с Гарри сразу, что вот там Билл был лучшим учеником школы, старосты школы, вообще такой тоже весь, ну, хороший мальчик, классный. Ну, так, в самом деле, когда мы видим Билла, просто такой Е-Роцк.
Билл вообще, да, секси такой.
Да, Е-Роцк. Чарли, вот он там тоже, он там играл в квиддич, там у него он был капитаном команды, то есть он тоже такое, ну, достижение. Вот, ну, Перси вот тоже вот старосты стал. Ну, Фред и Джордж, да, они там, конечно, там, ну, там дурачатся, но и они обаятельные. То есть,
и они очень популярны.
Да, они, да, у них хорошие отметки, их в целом все любят. И, говорят, и вот тут есть я. И что вот и мне, вот, как бы, я должен доказать уже всем, что вот
тут,
я
тут интересно, что тут совокупность факторов, помимо того обстоятельства, когда Рон вообще родился, в какой последовательности, и там каких-то моментов, связанных именно с внешней средой, там, с воспитанием, и то есть, с тем, что от него не зависит, да, у него еще действительно свой характер непростой. Это тоже надо понимать. То есть, будь на его месте, не знаю, там, какой-нибудь парень типа там Чарли или Билла, скорее всего, он был бы, ну, это я сейчас предполагаю, чуть-чуть попроще относился к некоторым вещам.
Или даже кто-то из близнецов.
Да, да.
Они вообще очень толстокожие в этом плане.
Кстати, интересно, я помню, я когда маленькая была, читала, и меня позабавило, что близнецы по умолчанию как-то Гарри клёво так относятся, типа, они его, ну, типа, респектуют ему, вообще уважают
всячески. Они его как родственника воспринимают, мне даже кажется.
Ну, знаешь, типа, родственник-родственник, то есть они как будто бы там к нему относятся, как будто бы он из их среды, то есть он как будто как такой же шалопай, как и они. То есть они даже, там, где они над Роном могут посмеяться или, типа, его там пошпанять, то там они такие, ну, Гарри, они такие, наоборот, типа, чувак.
Гарри послабление.
И при этом, да, вообще. Даже опять же, в подтверждение вот нашего сейчас этого диалога тоже можно вспомнить сцену из пятой книги, когда они получили письма из Хогвартса.
О, да.
И как раз, на самом деле, в этот момент, потом, когда я перечитывала, мне было очень-очень жалко Рона, очень как бы ему сочувствовала. Когда Рон получает письмо, тоже узнает, что вот его назначили старостой факультета, близнецы такие: «Чё? ты староста, типа, да никто в здравом уме Рона староста не назначит. И Нагари такие, да мы вообще думали, что ты будешь ты, типа, какого хрена, это не ты, почему ты не староста-то вообще, елки-палки. Ну, Дамблдор опять что-то стоит какие-то, он же там чокнутый, такой умный, гениальный, он там что-то сам, видно, свое так это придумал. А ведь на самом деле, так вот если абстрагироваться, это же очень грамотный был поступок, грамотный ход Дамблдора сделать староста именно Рона. Рон как-то немножко тоже повзрослел, научился ответственности, какой-то ответственности за других, все-таки быть старостой это как раз подразумевает, там, первокурсников водить и так далее. Тоже как-то в себе проявил какие-то, может, лидерские качества, потому что они есть вполне, но просто он как-то привык, что он всеми как-то на заднем плане, как-то на вторых ролях, и поэтому как-то не осознавал. Потом вот к седьмой части он тоже будет осознавать, когда вот они уже были в бегах, и когда Гарри там сколько копался, как-то загорелся этой идеей этих даров смерти, как-то про них что-то думал, и как-то Рон перехватил как-то поневоле как-то к инициативу, что так, где мы еще не искали Хоркрукса, где мы еще не искали так, туда, давайте все туда. То есть как-то он пытался тоже такую вести команду. Так что вот вернусь к тому, что интересно, что для близнецов назначение Рона староста типа фу, а если бы Гарри был староста, типа, да, ну все правильно, ну что, так и надо, так и должно было быть, ну что. В общем, тоже, конечно, интересно.
Вообще, мне было бы обидно такое услышать.
Да, от родных братьев. Да. Причем еще таких клевых.
Да.
В этом плане, конечно, у Рона еще тоже такой вот в копилочку,
ну,
скажем так.
О, да, мальчик непростой. И вообще, если подумать, он столько лет...
То есть он был в тени кого-то.
Ну, неудивительно, что он в четвертой части в какой-то момент взорвался. Я помню, мне прям больно это было читать первый раз. Но то есть вообще-то он столько лет терпел как-то вот свою вот эту вот... как
неполноценность такую, да.
Ну, знаешь, неполноценность — такое сильное слово, мне кажется. Возможно, он себя действительно так и воспринимал.
Второстепенность. Скорее, он сам ее себе придумал.
Второстепенность, да. Вот мне тоже больше нравится второстепенность, потому что он как будто бы привык, что он в тени не только братьев, но теперь еще и Гарри, а еще и Гермиона, между прочим, которая вообще девушка с характером и очень яркая.
И вообще, это самая крутая, самая умная ученица на курсе, на потоке, а может, вообще всего Хогвартса.
Но в результате она же достается ему, а не кому-то еще.
Да, оу, е. Ну да, и получается, что вот этот момент, конечно же, в Кубке огня, где Рон не может поверить, что это не Гарри бросил свое имя в кубок, да. И что он втихаря причем. Мы-то понимаем, что это не в характере Гарри, и он, в принципе, как друг тоже бы, я думаю, в глубине души, как бы, ну, он дает себе в этом отчет, но он должен, мне кажется, был на каком-то интуитивном уровне понять, что это просто не в характере Гарри так сделать, но...
Сука,
черт
было
возьми.
Обидно, да. Вот.
Да, столько давления еще вокруг. Но в результате этот конфликт пошел на пользу.
Кстати, да, хорошее замечание. Я вот не подумала.
Как будто бы сложно оставаться вечно идеальными друзьями. Периодически нужно ссориться.
Тут я задумалась.
Философская, даже со смыслом.
Ну, кстати, это, знаешь, к тому, о чем мы вначале говорили, про то, что какие-то вещи надо проговаривать.
Да, да.
И клево, что они в целом в какой-то вот момент, в кульминацию, они проговорили это, когда, черт возьми, это такой красивый момент. Рон на трибуне видит, как жизнь Гарри подвергается вообще-то опасности, нехилой такой.
Ну да, с драконом-то попробуй вообще.
И как и Гарри при этом прекрасен, потому что он в своей стихии, он летит, да, и Рон, на самом деле, очень классный друг, потому что он увидел это, он, естественно, он за него переживает, беспокоится, и вот тут вот он уже пришел и с обнаженными чувствами говорит, слушай, чувак,
мне кажется, тебя хотят убить.
Да-да-да, все-таки что-то мне подсказывает, что ты сам не очень хотел бы участвовать.
Додумался долго, что тебе доходило это.
Это очень мило.
И, кстати, тоже вот такой еще дальше про Рона, мне хочется сказать, что в целом, вот у него, вот это, опять же, есть желание себя проявить, как-то тоже вот, быть в чем-то классным, но при этом, когда у него предоставляется ему такой шанс в пятой части, когда вот он становится вратарем команды, ему... Как раз, это тоже, кстати, по поводу... Это еще также про желание славы или типа того, как вот, ну, там, что там тоже в четвертой книге тоже проскальзывало, что вот это вот, как так вот, популярность, как бы, или какая-то попытка достижения чего-то, она же для него оборачивается конкретным буллингом, по сути, со стороны слизеринцев, как они, да, на него давили. То есть его еще и близнецы как-то не особо поддерживали, типа, серия, да это что, Рон, покажешь нам, где раки зимуют, да, ну давай, давай. И при этом, когда вот этот матч происходил, и этот Рональд Уизли, наш король, это, естественно, это очень ужасно, и, естественно, как бы Рон и так нервничал, а тут еще и, как будто такой вот прессинг. И...
Видишь, тебе могу сказать, какая токсичная семья, братьями из-за того, чтобы поддержать. Над ним еще и это самое, ему еще и так ментальные подзатыльники давали. Но опять же, честно говоря...
Мне кажется, как бы, если он рос с близнецами, он мог бы к этому не то, что привыкнуть, но какую-то броню нарастить.
Ну да, тут момент такой, я прошу прощения, но когда люди разных характеров вместе оказываются, да, в случайном порядке, так сказать, потому что ты никогда не знаешь, ребенок с каким характером у тебя родится, ну... Да, возможно, какие-то конфликты. И это со временем как-то меняется тоже, когда люди, там, не знаю, разъезжаются друг от друга или просто меньше становятся общаться, они становятся часто ближе на самом деле. То есть, ну, я могу сказать там, да, вот немножко такой личной информации, как человек с сестрой родной. Привет, Оля.
Так-так-так. Вот. Слушай внимательно.
Абсолютно, ну, типа, нормально, что вы ругаетесь, и ваши конфликты разной степени бывают. Но просто с возрастом это меняется чуть-чуть. И если вы проделаете над собой какую-то работу, то и отношения ваши улучшаются. Это так работает, по-моему, это сейчас какие-то очевидные, я говорю, вещи. Так работает вообще с любыми отношениями, на секундочку. В том числе и с тем, что называется как сиблинговыми, да, отношениями.
Да.
Это может дать от того, что там какие-то идеальные ситуации, может быть, на протяжении там, всего времени, что они живут вместе, ну, какой-то инфантилизм. Если, как я уже говорила вначале, люди где-то ругаются или что-то еще там случается, то это, ну, типа, это нормально.
Благодаря этому люди только растут.
Мы просто как такие вдаем одну жизненную мудрость за другой. Записывать надо.
Вот, кстати, еще вот про близнецов тоже мне хотелось поговорить. То, что для меня это тоже такие, ну, прикольные персонажи, интересные, но они сами по себе обаятельные, конечно.
Да.
И,
там, они еще очень смешно шутят.
Да, они очень классно шутят, да, и вообще, конечно, при всех их недостатках, как мы уже которых обсудили, они действительно очень прикольные. Тоже, конечно, очень интересный момент, как мы даже наблюдаем какие-то тоже вот, ну, взросления, какие-то такие вот изменения, потому что для меня, например, вот как-то я тоже потом уже в взрослом возрасте перечитывала книги, перечитывала четвертую книгу, вот «Кубок огня». Там же вот есть это, такая вот, ну, линия, ну, она, конечно, второстепенная, в фильме вообще же этого ничего не было, действительно, зачем, кому это надо, про близнецов и про их пари с Бэгманом. А вообще даже, просто в принципе, можно даже начать с того, что они как раз-таки уже поняли для себя, что они хотят сделать по жизни, там, а именно создавать магазин всяких приколов, шуток и всякого такого, вот эти ириски, гиперязычки, там, которые они, да, для тогда подсунули. И опять же, тоже если вспомнить, как миссис Уизли была тоже против этого, и что она хотела, чтобы вот они там тоже в министерство пошли работать, они сказали, нет, у нас вот уже есть мечта. И очень некрасивая была сцена, когда вот они собирались уже пойти на чемпионат и хотели, как вынести эти вот язычки, эти ириски, гиперязычки, а миссис Уизли это просекла, и, в общем, все их там, ну, там акцию и в камин. И говорят, они такие, да мы полгода их делали. Она такая, на такую гадость полгода убили, там не умудрено, что вы там сов завалили эти экзамены. И говорят, близнецы были на нее злые, действительно. Как бы, ну, в общем-то, тоже можно понять их чувства. И как раз даже мне кажется, что почему они даже вообще пошли на это пари, потому что если вспомнить эту сцену, как раз, когда вот они вот были в этом лагере, там уже к ним пришел Бэгман, сказал, типа, о, там, Артур, может быть, там ставочку сделаешь? А он такой, ну, там, да, Галеон на победу Ирландии, типа, а остальные еще? А он говорит, ну, они еще не доросли до азартных игр, да, и Молли не одобрит. А мне кажется, вот это вот их триггернуло, что вот Молли не одобрит, ну, типа, ну, мама это... И они такие, так, мы ставим все свои деньги, там, не помню, сколько там у них точно была сумма, там, вплоть до кната, что вот победит Ирландия, но снич поймает Виктор Крам. И собственно, как раз они это выиграли, но и потом, как мы дальше помним, как развивалась эта история, с, как Бэгман им отдавал, вернее, не отдавал деньги, и как он от них там увиливал, и вообще, то есть вот 5-10, что ж такое для них был момент, как мне кажется, тоже важный какой-то, ну, как не знаю даже сказать,
сепарации.
И сепарации, и даже мне какой-то, как хочется, может быть, прозвучит очень нервоучительно как-то, но как-то тоже, может быть, как такая вот, как это поучающий, что ли, такой был опыт, не знаю, правда, как вот.
Поучающий, ты имеешь в виду то, что Бэгман их обманул, или что они именно триггернулись на в Молли?
То, что Бэгман их обманул.
А, ну, ну не, это да, это вообще такой момент взросления для них, да, тоже, они еще отстаивали момент. Свою правоту.
Да. Чуть ли не даже, как мы помним, до шантажа дело не дошло.
Да, ну, кстати, вот про то, что он их обманул, что им пошло на пользу. Мне кажется, вообще, я когда читала книгу в первый раз, мне казалось удивительным, что в таких раздолбаях откровенных вообще возникла вот эта бизнес-жилка, что они стали так успешно в результате своим магазином.
Мне кажется, часто так и бывает. Из каких-то таких странных чувачков рождаются иногда очень талантливые.
Может быть, потому что от них никто этого не ждет. Может быть, это такое назло, вопреки. Но, кстати, вот и пари, мне кажется, здесь тоже сыграло важную роль.
Ну вот, смотри, там еще у них есть такая черта, как беспардонность. Надо сказать, у многих бизнесменов, известных в том числе, успешных, как это модно говорить, есть эта самая черточка, и она как раз-таки проявлена у них даже с такого раннего подросткового возраста. Так что, по-моему, интересно, что они смогли довести вот эти вот свои вот эти вот зачаточки предпринимательские до вообще до дела.
Да.
То есть понятно, что они могли так и остаться бестолковыми оболтусами, но нет, они проявили свою серьезность своих намерений, и не просто так Гарри же ему и выигрыш-то отдал.
Да, да.
Он это просек тоже и оценил, между прочим.
И когда даже уже когда-то некос рассказали, ну, все, вот, честно, всю эту историю с Бэкманом, типа, что, ну, когда в конце как раз четвертой книги, уж после этого как раз сам-то и отдал. Только сейчас я это поняла, да? Что как раз еще вот, как мне кажется, почему в том числе вот, миссис Уизли не одобряла сначала вот эту идею вот с магазином вообще, что-то они какие-то там эти штуки всякие делали, всякие непонятные. То, что как раз она тоже, вот, ну, думала про них как такие, ну, типа, ну, раздолбай какую-то фигнёй страдать. Типа, да. Да, что какую-то хрень какую-то делаете вообще непонятно, что ну, кому-то вообще надо, ну, что прям кому-то надо, но в таком как-то ключе, что типа, ну, блин, ребята, ну, за ум бы взялись, там, не знаю, почитали бы что-нибудь, как-то поумнели бы, грубо говоря, ну, так я так абстрактно. И потом все-таки ну, то, что вот они смогли открыть магазин, она как-то, может быть, сама, она что-то сама признала, что вот я сначала не одобряла эту идею с магазином, но да, должна признать, у них есть деловое чутье, то есть она потом тоже как-то это...
Ну, кстати, это часто бывает, что родители не готовы принять какой-то неочевидный паттерн поведения детей. Вот когда они себе что-то нафантазировали, что вот, ну, там есть привычный сценарий жизни, грубо говоря, вот по нему надо идти. А как только какое-то отклонение, то такие сразу вопросики. Но в защиту миссис Уизли я что хочу сказать. Она, конечно, много раз не права и не всегда, опять же, своих детей правильно оценивает. И много моментов в книжках, которые об этом говорят, там, начиная с тех этих свитеров и сэндвичей, которые Рон не любит.
Да, с говядиной. Да? Всем забывать, что я не люблю копченую говядину.
Или кричащее письмо на Рона, нарушенное весь Хогвартс.
Ну, кстати, вот воспитательный момент хороший. Она, кстати, прям по больному месту. Ему, я тоже не считаю, что это хороший момент был, но...
Ну, в принципе, она... я вообще не считаю, вапилеры вот эти вот...
Это вот ужасная, да, вообще жесть. Жестокая вещь. Да. Но она прям по больному месту ему дала, потому что вот именно по вот этой вот истории...
Самолюбию.
По самолюбию. Да, и она, вот это вот она, конечно, просекла. Но про миссис Уизли, что хочется сказать, она действительно, она очень любящая, и она очень тревожная, и помните сцену душераздирающую на самом деле? В... Ты сразу поняла, да, Оля, какую я говорю?
С Богартом?
Да.
Страхи миссис Уизли, да.
Да.
Это действительно, это очень еще и взрослая сцена, да, то есть это уже, мы говорили о том, что «Кубок огня» уже совсем такая не детская книжка, но в этом плане «Орден Феникса» еще менее детская. И мы видим, как один за одним Богарт поднимает вид ее мертвых детей, мужа и Гарри, и она не в силах победить его, сама этого стыдится потом уже, и говорит Сириусу и Ремусу, что кто позаботится о наших детях, у нас там полсемьи в Ордене, да?
Ну, да, и вот мы с Персией тоже поругались, не разговаривали.
И так не просто так это, потому что она-то из поколения того, кто застал Первую войну.
Да. И у нее братья погибли на минуточку.
На минуточку. Ее родные братья погибли. И вот эта сцена, где Гарри рассматривает фотографии разных составов Ордена Феникса, она там она неспроста дана, она запараллеливает вот эту линию миссис Уизли. И мы понимаем, что все серьезно, это не игрушки. И более того, вот эта вот сверхопека миссис Уизли, она тоже проявлена отчасти из-за того, что она ну, вообще-то потеряла своих близких родственников. И более того, опять же, еще скажу. Довольно комичная сцена есть, связанная со свадьбы Билла и Флёр, где миссис Уизли там недовольно ворчит, мол, я понимаю, почему так, типа, они не подходят друг другу, ну, классическая история. Типа, так получилось, потому что там сейчас вот война, и все торопятся, типа, пожениться как можно скорее. Такое было вот и в прошлый раз, я помню, и Джинни там очень смешно говорит, ну, мам, вы же с отцом так вроде как и поженились тоже.
С папой, да, тоже так это...
Типа, там чуть ли не сбежали из дома, и на что миссис Уизли так отмахивается, а, мы были созданы для друг друга, а Билл и Флёр...
Да что нам нужно было ждать?
Билл обычный работяга, а она, и там многоточие, ничего, она не договаривает, что там она. Ну, в общем, это очень смешно. Но мы видим, что она глубоко травмирована этой историей, и вот эта сверхопека, как я уже сказала, она не взялась так, ну, она взялась не из ниоткуда.
Да.
И даже больше того, что как бы вот, ну, самое страшное, самое горькое, она же в итоге одного из сыновей потеряла.
Да, учитывая, как много у них детей, как бы статистически это, я, конечно, говорю сейчас страшную вещь, но... Могло быть их и больше, так скажем. Один покалеченный остался...
Ну, кстати, тоже про потерю сына, тоже, ну, это же и как раз тоже возвращаясь к, тоже, к близнецам, это же и, несомненно, страшнейшая травма для Джорджа. Все-таки он потерял не просто своего брата, а брата-близнеца, которому он вообще, его отражение с ним по жизни всегда было там вообще на одной волне синхронно. Если честно, я как-то даже не берусь представить, насколько это был такой сильный, глубокий удар для Джорджа. И, если правильно помню, какое-то тоже было какие-то интервью, там потом Роулинг давала, что она же говорила, что он все-таки так не смог нормально пережить смерть Фреда и даже своего первенца назвал Фредом. То есть, ну,
а он же и женился на, по сути, ну, как
на Анжелине,
на девушке Фреда.
Да.
Это тоже такая нездоровая какая-то штука.
Да.
То есть это, конечно, очень, конечно...
Очень глубокая
это,
травма.
Да, очень глубокая, очень горькая. к следующему тоже, про кого я хотела поговорить, из семьи Уизли, это Перси. На контрасте противопоставлен близнецам же постоянно, вот, что там они постоянно тоже как бы на ним тоже прикалывались, там все. Вот. То там его значок заколдовывали, то там еще что-то там они. А, как это потрясающе тоже эта сцена, когда тоже все, Перси стал работать в министерстве. И как раз они говорят, что вот, там все, нам надо все ложиться спать, то есть там завтра уже как раз вставать рано, надо отправляться в лагерь на чемпионат. А то там последний матч вообще неделю продлился. И Перси такой, ох, надеюсь, не будет в этот раз. Страшно подумать, что там случится с моей папкой для входящей какие-то корреспонденции. И там кто-то помрон, что ли, а вдруг кто-нибудь опять туда подбросит драконьего дерьма. Это был образец по удобрению. В этом не было ничего личного. Было. Это мы с Джорджем его прислали.
Я, кстати, не помнила эту сцену.
Или, например, тоже в третьей части, когда тоже уже они ездили в Египет, когда Перси тоже получил новость, что он стал старостой школы, и когда тоже они в дырявом котле все встретились с Гарри, и когда тоже кто-то из близнецов, Джордж, кажется, закатил глаза и такой, мы хотели запереть его в пирамиде, но мама не позволила.
Это очень тоже, очень такие милые отношения у них.
Да, и вот при этом все-таки Перси, что про него хотелось сказать, что как мы тоже сказали, что он тоже очень честолюбивый, ну, еще, может быть, даже сильнее, чем Рон, и у него как-то, ну, поэтому у него это проросло в как-то очень, как-то так, неправильную немного сторону, если так можно выразиться. Он еще, может быть, еще ярче хотел, ну, как-то еще сильнее хотел чего-то добиться, но мне кажется, ну, у него это было не как вот у Рона связано с тем, что вот, вот все уже такие крутые вокруг меня, а у него какое-то особенное, что вот, мне кажется, он просто, ну, в принципе, само по себе такое у него было, что вот, вот вперед как бы вот там амбиции какие-то.
Но и у него не просто так это,
но
было.
Нет, безусловно,
его
не просто так.
Его честолюбие, да. Оно не само по себе, оно с комплексом по отношению к отцу связано.
Да.
Да, он как будто бы хотел оторваться от семьи, в отличие от Рона. Рон стыдился своей семьи немного, но он все-таки оставался внутри нее, а Перси все время стремился оттуда выбраться. И в конце концов он это и сделал.
Ну вот это связано, мне кажется, с самим мистером Уизли, да, во многом. Ну тут вот вопрос, это связано тоже с особенностями его характера, что для него действительно так важно вот это вот материальное подтверждение собственной вот этой успешности, да? Ну или не материальное хотя бы, а вот то, что касается репутационное, когда как признание. Потому что вот интересно, вот многие критикуют мистера Уизли, как мне кажется, очень несправедливо. Мистер Уизли, он находится не в политическом и институциональном тренде Министерства магии. Как мы потом понимаем, это такая институция во многом, ну, я сейчас не хочу говорить это страшное слово, но черт возьми, простите, она такая, ну, немножечко... Ну, там есть кое-какие простите, фашистские корни.
Ты имеешь в виду по отношению к маглам?
Да, и вообще по отношению к тем же волшебникам. Мы это видим в седьмой книжке. И как мы обсуждали, по-моему, в предыдущем выпуске, ну, не зря, когда Волдеморт вернулся снова, что все легло на такую почву до конца. Это после Первой войны не было искоренено все это. И получается, что мистер Уизли со своими взглядами... Вообще-то он занимается, черт возьми, очень полезной и важной работой, если уж на то пошло. Да, то есть он там занимается, получается, тем, что контролирует, как я поняла, да, Оль, поправь меня, если я не права, или, Маш, ты, всевозможные вещи, да, заколдованные каким-то образом, неправильно использующиеся, попадающие к маглам, да, то есть вообще-то это...
И могут нанести ему серьезные увечья.
Да, по сути, он решает проблемы, которые возникают из-за этого.
Да.
И спасает людей.
И вот этот вот акт, который все там тоже еле пропихивали, они, помнишь, там был,
да,
по-моему...
Да, второй части, да? «Защите маглов», да.
Это же очень что-то важные вещи. Они нам, как бы мы это фоном все это читаем, и только уже потом, если так посмотреть на все это вместе, становится понятно, что вообще-то мистер Уиза, он как бы... Да, можно сказать, что он человек Дамблдора в министерстве, но вообще-то те ценности, которые он отстаивает, и то, что он делает, это суперважные вещи для того, чтобы общество волшебников в Британии было более-менее здоровым.
Потому что он всю дорогу вроде как подается как такой неловкий, рохля, да, такой странноватый персонаж, очень милый, но странный. При этом оказывается в результате, что он настоящий герой. В том числе его битва со змеей в одной из книг.
В пятой части, да, когда, да, его змея укусила, да, и, ну, собственно, вот он в больнице лежал.
Важно, что мистер Уизли продолжает заниматься всем тем, что он считает важным, да, несмотря даже на то, что, как я сказала, он вот не в тренде глобально.
Да.
И это говорит о том, что у него он очень сильно, морально сильный человек с жесткими принципами, и, ну, мне кажется, служит это только уважение.
Поэтому все вот эти тезисы, что он не старается ради семьи заработать денег, он вообще-то делает очень важное дело.
Потому, и, да, ради своей же семьи,
да,
тоже,
вот,
надо сказать.
Как раз, да, то мы тоже, в общем, мы вначале как раз немножко проговорили. И вот как раз-таки, опять же, вот вспомнить этот конфликт как раз Перси и мистера Уизли, когда вот Рон рассказывал Гарри, когда он прибыл на площадь Гримо 12, что наговорил Перси, что вот с тех пор, как он стал работать в министерстве, ему пришлось ежедневно сражаться с папиной поганой репутацией, и что вот тоже, нет никакого честолюбия, и что из-за этого вот они были бедны, вот, и вообще он идиот, что вот он водится с Дамблдором, а Дамблдор идет ко дну, а Перси знает, с кем быть, и вот министерством он будет, и вот, конечно, да, это все очень тяжело, конечно, очень жутко, и при этом, кстати, тоже как раз-таки мистер Уизли далеко не сразу был готов его простить, потому что, вот, опять, если вспомнить сцену в шестой части, когда Скримджер привел как раз Перси специально, как раз, чтобы вот мог поговорить с Гарри в норе, он же типа, ну вот, да, с Рождеством, матушка, там, да. Ну, миссис Уизли, там, она в принципе, она тоже, безусловно, очень сильно тяжело переживала этот конфликт, она пыталась с ним поговорить, да, как тоже Рон упоминал. А, вообще, там тоже все равно ему джемпер рождественский посылала, он ей еще его вернул, там, без записки, вообще без всего, там, вот. И, тоже она там переживала, что-то он на свадьбу, он тоже не приехал, и вообще там тоже на Рождество не приезжал. И как тоже, вот если тоже вспомнить, тоже шестую часть, вот это вот Рождество в норе, когда кто-то из близнецов такой, значит, Перси нам свои поганые рожи вообще не покажет? Ну, миссис Уизли отвернулась и говорит, ну, нет, насколько я знаю, у него дела в министерстве. Вот, и все, говорит, он самая большая задница на свете. И как раз, когда, ну, опять же, он туда пришел, и вот миссис Уизли, ой, Перси, там стал его обнимать, там целовать. А мистер Уизли, по-моему, близнецы тоже так на него сидели, смотрели, очень холодно на него смотрели. То есть, как бы, и сам Перси, как бы, ну, у него не было желания с ними мириться. И вот они тоже к нему сели, смотрели, такие, ну, что пришел, мол, что такое. Ну и в итоге как раз все-таки хорошо, что успел он помириться с ними в седьмой части. И самое главное, что успел вот помириться перед, ну, до гибели Фреда. Это, конечно, особенно важно, особенно ценно. Он все-таки осознал свои эти ошибки. Но, конечно, все равно вот в пятой части, да, естественно, когда он был, его, конечно, хотелось просто придушить. Как бы там и письмо, которое он прислал Рону, вот это,
да,
вот мы
подробно его разбирали,
да, он очень, да, любили с Настей его обсудить. И вот потом, как он тоже обвел себя, когда вот их раскрыли, их незаконную организацию, это армия Дамблдора, и как он только тоже там подхалимски там это смеялся, это, там Фаджа, там типа, ой, как смешно, министры пошутили, просто там Гарри стыд такой, бить тебя мало, это козлина ты чертова. Но вот, тем не менее, опять же, тоже что все-таки отрадно, он свои ошибки осознал какие-то и смог попросить прощения у своей семьи. Это самое все-таки ценное.
Ну вот интересно, а почему он все-таки вышел таким в такой семье? На него настолько сильно давило его окружение в министерстве, ему настолько важно мнение других людей, он ставит их выше своей семьи? Получается так?
Ну, мне кажется, что тут сыграла роль, как я уже говорила, формирование человека, то есть это совокупность факторов, да, играет роль. Это воспитание, это среда и тот набор качеств, с которым человек уже родился. И поэтому у нас получается огромное количество всевозможных комбинаций. Ну, в случае с Перси тут легло много на какие-то его уже личные качества, которые у него были заложены, просто как он ими распорядился. Там же он в каком-то смысле похож на Гермиону, да, ну, они с Гермионой похожи там, да, но Гермиона по-другому себя ведет, например. Тут, я думаю, сыграла роль просто вот его какая-то вот врождённая вот это вот честолюбие и самолюбие, плюс, ну, желание все делать правильно. И вот этот вот конфликт с отцом, получается, что да, он такую форму принял в какой-то момент. То есть дело в том, что даже наличие любящей и прекрасной семьи, оно тоже не гарантирует, что ты вырастешь хорошим человеком, к сожалению. То есть да, вероятность большая, она существенно больше, так скажем, но тоже. То есть, ну, и по факту Перси-то не такой уж оказался в конце концов мерзавец, да, то есть он встал на путь исправления в какой-то момент, что не может не радовать.
И потому что он сам говорил, что давно уже, ну, в седьмой книге, что давно как бы осознал все, но тогда все-таки в тот момент в министерстве это как-то было опасно как-то открывать свою позицию, да, да, и то там тебя сразу заметут в плохие места.
Это, кстати, очень тоже жизненный образ. Я уверена, что таких людей в разных структурах и системе очень много, таких приспособленцев, кто типа, ну, я же просто закон выполняю. Да, хорошо. И хочу, чтобы меня одобряли, да. Вот. И куда такие идеи приводят, в конце концов?
Да.
Ты становишься, ну, типа, таким пособником режима.
Интересно, что вот, если, например, сравнить Перси с Биллом, которого, как бы, мы помним тоже, что Гарри представлял себе там какого-то, ну, похожего на Перси, что он, потому что он слышал, что он тоже, он был старостой факультета, старостой школы, лучшим учеником, все это, как мы уже упоминали. А вот тому, как мы уже тоже с вами уже обсудили, встретил его, он такой там это...
Потлатый рокер.
Да, да, там с хвостом, там у него какой-то там клык, там вообще какой-то там серьга в ухе, прям вообще просто вот
чувак... И главное, что Флёр на него сразу засматривалась, да, сама, да. Флёр.
И даже, кстати, Джинни тогда говорил, что Билл вообще не такой-то уж он и простой. Он же для когда-то заклятие, он же любит приключения, красивую жизнь, как бы, то есть, ну, вот, он же, да, но
да,
вот...
Билл мой краш.
Да, и вот, кстати, вот в этом плане он как-то вот ощущается даже в каком-то интуитивном уровне, что он действительно, ну, взрослый, да, он и так, конечно, взрослый, но имею в виду, что как-то вот он, ну, он ведет себя как взрослый, вот, ну, нормальный, то есть, и даже вот, мне кажется, из-за этого как раз младший особенно к нему тянулся, Рон особенно к нему тянулся, как бы, если мы помним, там, что то он там с ним в шахматы постоянно играл, ну, там, в четвертой части, то вот как раз он же именно к нему тогда пошел, когда вот он покинул Гарри и Гермиону, в их там, вот, отправился именно в коттедж Билла и Флёр, как раз он сам говорил, типа, что там Билл еще всегда к нему, наверх, нормально относился, потому что, мне кажется, уже взрослый человек, без каких-то, может быть, каких-то шутей, которые можно себе позволить там, в более младшем возрасте. Но я вообще кажется, что он тоже, конечно, был не в восторге от того, что Рон сделал, но жил из него тянуть не стал. То есть вот тоже как-то вот он как-то признавал, как Рона все равно тоже уже как, ну, тут взрослый человек, ну, ты, конечно, там накосячил, дурак, но как бы разбирайся, будешь сам разбираться тогда, ладно. То есть, мне еще кажется, из-за этого вот еще какой-то есть эта, ну, тяга вот младших вот была к нему.
То есть, а Джинни у нее с Фредом и Джорджем был такой, ну, да, коннект. Да. У Фреда Джорджа с отцом, да, да, в какой-то смысле.
Вот. Ну, Джинни тоже, может быть, как бы тяга, может быть, Билла в том плане, типа, что, ну, даже это не тяга, но просто как бы вот, даже просто вспомните тоже четвертой части, когда там они тоже сидели, все там ужинали, и там, опять же, мисс Суздика всегда, ой, как клык, какой у тебя ужасный, Билл, типа, что за тот волосы, там, это вообще же ужас. И Джинни такая, а мне нравится, мам, у тебя вообще какие-то старомодные вкусы, как бы, ну, ты чего? Да, вот про Чарли вот мы знаем меньше всего, все-таки, ну, как бы, ну, он просто, по сути, про него знаем, что он женат на своей работе, но и в целом он как бы и остался таким, что вот он же, как мы там знаем, не женился, там, семью не завел, потому что вот столько вот у него вот этот работают его вот это вот с животными.
Кстати, я очень напоследок, уже у нас время заканчивается, такую вещь сказать. Роулинг, поскольку Гарри Поттер это еще и тоже во многом роман воспитания, простите, она много...
Привет Диккенсу.
Да привет, кому только не. Много доносит вот эту мысль о важности семьи и так далее. То есть мы видим, что и Гарри, он год прожил со своими родителями, то есть он получил вот эту любовь с раннего возраста, несмотря на то, что потом оказалось с раннего возраста. Простите. В семье...
Самый лучший
в натуре. У Дёрсли. У меня есть много критических мыслей по отношению к институту семьи в целом и потому, как он сейчас в обществе выстроен и в целом, как это культивируется всячески. Романтические отношения, семейные и так далее. То есть на уровне каких-то базовых ценностей, ну, мне тяжело солидаризироваться с Роулинг на таком уровне, но в том, что касается воспитательного аспекта, безусловно, нельзя ничего сказать. Конечно же, она как умная женщина и сама и мать, и педагогиня, она все прекрасно понимает, что действительно наличие вот этой, ну, близких людей, по-настоящему близких людей, семья это может быть там биологическая или не биологическая, уже неважно, очень большое влияние оказывает на формирование личности. И, по сути, все 7 книг, они во многом об этом. Можно, кстати, послушать, на YouTube есть несколько, по-моему, записей у Петрановской, где она об этом говорит. Если интересно, советую поискать. Она прям разбирает, как психолог, что такое семья, как она проявлена и выражена в книжках Роулинг.
Ну, просто мне еще хотелось бы, если честно, ну, да, у нас осталось так много времени, но проговорить все-таки немного про Джинни, все-таки потому что, ну, во-первых, все-таки она тоже член семьи Уизли, как бы, на минуточку, и чтобы нас еще потом, это, не дай бог, не обвиняли в каком-нибудь сексизме, типа, что вот про Джинни вы не поговорили, про всех мужчин проговорили, там, да. Это...
Единственную девочку забыли.
Да, да, про девочку не проговорили. Вот про Джинни, вот, ну, какой-то очень интересный момент, то... Мне кажется, как к любому персонажу можно относиться по-разному, вот Джинни такой интересный момент, как вот она раскрывалась с возрастом, потому что и как бы мы сначала же ее видим как такую маленькую, такую, ну, робкую девочку, отчаянно стеснявшуюся Гарри.
А потом пубертат с ней сделал что-то.
Да,
такое.
Просто это просто реально. Это
сильно изменилось за лето.
Да, студентка, спортсменка, комсомолка. Ну, кажется, она просто красавица. Ну, как бы, ну, в общем-то, как бы про Джинни тоже можно такое сказать. Ну.
А Рон там ее в какой-то момент чуть было, по-моему, шалава не обозвал.
Да, 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 да. Но она же встречалась с лучшими парнями вуза, конечно.
Но тоже как будто бы есть в этот момент, что она хотела что-то кому-то доказать.
Кое-кому, который никто никак ее не замечал.
Заметил только в шестом году своего обучения, да.
Ну, кстати, возвращаясь к вопросу экранизации, когда я видела фильм, мне казалось как-то странным, что Гарри выбрал какую-то там девочку, вообще непонятно откуда взявшуюся. Как-то она возникла очень вообще странно. А когда я читала книгу, я думаю, почему она выбрала Гарри? Вообще она такая классная. Она могла взять кого угодно.
Ну, кстати, там мы же со стороны не особо замечаем, потому что мы со стороны Гарри, но вообще тоже становится довольно популярным мальчиком к шестой части.
И даже Гермиона тогда говорила, что, помните, когда Гарри сидел, типа, что так много людей-то записались там, типа, на пробу, там, ну, в команду по квиддичу, типа, что так Квиддич популярен? Гермиона такая, Гарри, ау, это не ты, это не Квиддич популярен, а ты, вообще, как бы, там, вот ты, как бы, все твой бэкграунд учитывая, но вообще никогда ты еще не был настолько привлекательным, как бы, и ты еще вырос там, как бы,
она ему еще такой комплимент сделала, что да. Он, типа, ну, физически стал выглядеть, ну, ну, да, нормально.
И, ну, не нормально. Лето, да. И Рон такой, я тоже довольно-таки высокий.
А, это очень смешной момент, да.
Да, так что, да.
Женя, на самом деле, мне кажется, ну, это тоже субъективно, тут может кто как угодно говорить. Она вообще классная девчонка, она большая молодец, но как будто бы еще чуть-чуть, и Роулинг немножко из нее такую, ну, не, конечно, не Мэри Сью сделала бы, но, ну, такой идеальный образ. С другой стороны, я понимаю, что мы видим ее глазами Гарри, который уже, да, к тому моменту, ну, типа, в нее влюбился. Кстати, интересно, как в какой-то момент, когда они там ссорились с Гермионой, Джинни встала на сторону Гарри, и он, да, такой, да, типа, оу, одобрил, так это оценил.
Ну и да, и, конечно, вот соглашусь тоже с тобой, Маш, что очень вот обидно, что в фильмах, ну, учитывая все претензии наши к экранизациям, ее как-то вот вообще не раскрыли, mm-hmm. как-то вот просто... И действительно возникает вопрос, как ты правильно сказал, типа, а что вообще, как бы, что это она ему понравилась?
Да там, да. И, блин, извините, конечно, Дэн Рэдклифф очень смешной чувак, но как бы он не горит, как, ну, по, да, мне. Он просто смешной чувак.
Просто даже, вот, например, вот, ну, как бы такая вот у меня вот мысль с ним тоже вертелась в голове, что, ну, это такое небольшое отступление, если даже вот, ну, как вот сравнивать экранизации именно вот, там, вот, Гарри Поттер и вот, Властелин колец, все-таки столько вот, ну, вот, слабее экранизация Гарри Поттера, потому что даже в «Властелине колец» Питер Джексон, ну, создатели фильма, они вот персонажи, которые, может быть, как-то в книгах, может, были не особенно раскрыты, ну, скажем, как-то, может, не особенно какие-то яркие, они все как-то умудрялись какую-то вот именно вот эту яркость придать, как-то, ну, там, и актеры, конечно, тоже самые молодцы, но вот...
Это Оля вспомнила, потому что мы недавно пересматривали режиссерскую версию первого фильма.
Я вчера вторую еще пересмотрела.
Ну, вот, для меня.
Да, я с тобой потом тоже пересмотрю. Я готова это все время пересматривать. Ну, и, в общем, как раз вот это вот, ну, есть, как раз это чувствуется, какой-то, ну, вот, дополнительные какие-то краски появляются в персонажей. В фильмах же просто ты смотришь такой, ну, в «Гарри Поттере» имею в виду, такой, там а чё вообще?
Все персонажи, да, какие-то пресные, плюс-минус.
Да. И так много деталей упущено, которые мне так сильно нравились в книгах, которые так здорово раскрывали каждого персонажа. Да. Это печально.
И как раз какие-то тоже и сюжетные линии, например, которые, вот, да, понятное дело, что экранизацию все не запихнешь, да, это вообще
как-то
тяжело.
Ну, хоть чуть-чуть-то можно.
Да, как-то, это, например, ну, вот мне за четвертую книгу к завершению своей мысли, скажу, очень обидно, потому что там столько потрясающих сюжетных линий, да, она сложная, но просто из нее сделали какую-то, на мой взгляд, мелодраму.
Я уже молчу про экранизацию Еца. Я чувствую, нам в разговор про экранизацию...
Тоже тебя надо позвать, да?
Зовем, Маша, тебя тоже. Ну, мы попробовали. Мне кажется, можно признать наш эксперимент успешным. И мы рады, что ты зашла к нам. И мне кажется, нам было весело. Не знаю, как слушателям, но нам... главное, что нам было весело.
Да, мне тоже было очень весело. Спасибо вам большое, что меня позвали.
Отлично, увидимся.
Всем большое. Всем большое спасибо. Слушайте нас на всяких популярных подкаст-платформах. Какие у нас там они есть?
Пес их знает.
Да, Google подкаст, Apple подкаст, CastBox, Яндекс.Музыка. Вот мы там как раз там все есть. Тоже ставьте нам комментарии там, где можно, оценки тоже, где можно. Нам было бы интересно, если какой-то будет фидбэк, мы тоже так будем интересно там все это будет ознакомиться.
Можно попробовать рискнуть что-нибудь написать.
Да, давайте, рискните здоровьем. Извините, нет. Ну, в общем, всем большое спасибо. Постараемся снова как-нибудь с вами услышаться и выйти на связь. Всем пока-пока.
Пока.
Пока.